Радио Медуза.
22 апреля в Москве умер скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Уроженец Тбилиси, Церетели начал карьеру художника-монументалиста и скульптора в 60-е годы. Среди важнейших его работ советского времени – мозаичный бассейн «Морское дно» для Ленинского мемориала в Ульяновске и оформление Олимпийских игр в Москве. В 90-х Церетели получил репутацию любимого скульптора Юрия Лужкова, который тогда был мэром Москвы. Масштабные проекты, воплощенные художником в первое постсоветское десятилетие, памятник Петру Первому на Москве-реке, монумент Победы на Поклонной горе, скульптурный ансамбль на Манежной площади, горельефы восстановленного храма Христа Спасителя стали, пусть и спорными, но символами эпохи. Кроме того, Церетели известен как основатель и лидер Московского музея современного искусства «МОМА», первого в России государственного музея современного искусства. В материале для кооператива независимых журналистов «Берег» архитектор Даниил Веретенников, соавтор телеграм-канала «Клизма романтизма» о постсоветской архитектуре, рассказывает, почему скульптуры Церетели, вопреки расхожему мнению, настоящее искусство, достойное исследования. «Медуза» опубликовала этот текст целиком. Прочитать его можно по ссылке в описании. Вы слушаете «Радио Медуза». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Анекдоты вроде того, где Церетели просит у Лужкова пожертвовать цер-колокол для композиции «Тройка с бубенцами», давно вошли в московский городской фольклор. О каком-нибудь местном скульпторе, который поставил на главной площади российского города нечто хоть немного не похожее на советский памятник, говорят «это наш Церетели». Эту фамилию по-прежнему используют как имя нарицательное, подразумевая неумеренность в художественных средствах и монополию на крупнейшие заказы. Сегодня, впрочем, все реже, ведь новейший романтический взгляд на 90-е меняет наше отношение к их материальному наследию. Брезгливость и сарказм, с которыми еще недавно было принято говорить о постсоветской архитектуре и монументальном искусстве, в последние годы меняются на интерес и понимание. Зураба Церетели критиковали больше, чем любого другого скульптора, художника или архитектора, работавшего в современной России. Но причина здесь не столько в стилистических особенностях его произведений, сколько в характере самой эпохи. Ни в какое другое время критика попросту не могла бы звучать столь же громко, как в либеральных 90-х. Особенно если учесть, что направлена она против самого титулованного художника, крепко спаянного с властью, обласканного пропагандой и удостоенного всевозможных госпремий. Возражая против этого искусства, критики возражали против официальной художественной программы государственной, во всяком случае московской, власти. Ни в застойных 70-х, ни в стабильных 2010-х это было немыслимо. Плодотворный творческий союз московского мэра Юрия Лужкова и скульптора Зураба Церетели объясняет два взаимообусловленных процесса. С одной стороны, высочайшее покровительство обеспечивало Церетели потоком заказов, что сильно повлияло на облик Москвы, увеличило в нем долю авторского, персонального, а именно лужковского. С другой, недобрая слава дурного вкуса и кумовства, которая сопровождала основные произведения Церетели в 90-х, переносилась и на самого градоначальника, и в конце концов, вероятно, сыграла роль в его отставке. Новая московская администрация хорошо усвоила этот урок. Ей вот уже 15 лет, а мы до сих пор не знаем любимый архитектурный стиль мэра. Теперь в столичной архитектуре господствует профессиональная бюрократия, которая контролирует качество проектов и декларирует конкурентный рынок. В результате лужковский стиль стал чем-то вроде исторического анекдота. Иронизируем, не одобряем, но и не спешим исправлять ошибки прошлого. Тем более, когда они так выгодно оттеняют достижения настоящего. Будучи в кавычках «придворным скульптором», Церетели, разумеется, занимался и монументальной пропагандой, продвигая ключевые для российской власти идеи. Это и патриотизм, мемориальный комплекс на Поклонной горе, и традиционная семья, памятник Петру и Февронии Муромским, и сильное государство, аллея правителей России, Сталин в составе памятника Большой Тройки. Впрочем, автор этих скульптур никогда не скрывал своей лоялистской позиции, хоть и воздерживался от комментариев на острые политические темы. Насколько правомерна общая критика творчества позднего Церетели? Если очистить ее от упреков в адрес личности художника и от исторической обиды, связанной с гибелью империи и разложением ее больших стилей, окажется, что главная претензия относится к размерам скульптур. В основном одной конкретной скульптуры – памятника Петру Первому у стрелки Балчуга. Обсуждая этот монумент, о нем непременно рассказывают, что якобы под видом русского императора Церетели преподнес москвичам слегка русифицированного Колумба, которого безуспешно пытался пристроить не то в США, не то где-то в Латинской Америке. Монумент, установленный в 1997 году, вызвал один из самых бурных градозащитных споров в истории Москвы, чему способствовали не раз отмеченные критиками вторичность образа и его исполинский масштаб. Впрочем, неудивительно, что такая дискуссия возникла. Можно спорить об архитектуре торгового центра «Наутилус» или бизнес-центра «Чайка Плаза», знаковых объектов лужковской эпохи, но это, по крайней мере, функциональные здания, к тому же построенные на частные деньги. Единственное же назначение памятников – чтобы на них смотрели. Нужно постараться, чтобы не увидеть этого стометрового колосса в самом центре Москвы. Да и затраченные на него десятки миллионов бюджетных рублей оскорбленные москвичи припоминают поныне. О памятнике спорят по сей день, но, кажется, в дискуссиях все отчетливее преобладает оправдательная точка зрения. В факте его существования теперь видят важные для первых постсоветских лет нарративы космополитизма и нового западничества. Чем сильнее эти нарративы противоречат современной политической повестке, тем большую ценность получает монумент. И одет Петр на западный манер, и обращен он в западном направлении, и в постаменте видны традиционные мотивы из европейского монументального искусства. Да и сама личность первого российского императора контрастирует с революционерами и партийными деятелями, персонажами монументальной пропаганды предыдущих десятилетий. А что до масштаба, то, будь он поменьше, не смог бы так крепко держать композицию, сложившейся на берегах Москвы-реки, разностилевой застройки. Если оставить за скобками споры, нужен ли вообще в Москве памятник Петру Первому, перед нами совершенно определенно работа большого художника. Ее простодушный оптимизм, ставший причиной отдельной линии критики, многословность и избыточность формы, неисполненная благородной мудростью выражения лица и безыскусность позы, отдающей чем-то средневековым, все это осознанные приемы, которые помогали Церетели преодолеть советскую школу монументального искусства с ее дидактикой и казенным официозом. На фоне истории с Петром Первым все прочие упреки в адрес творчества Церетели кажутся малозначительными. Многие отмечают чрезмерную экспрессивность манеры, избыточный пафос, вложенный в образы героев. Кого-то раздражает наивность скульптурных групп на Манежной площади, других больше тревожат ошибки, допущенные в оформлении храма Христа Спасителя. Все эти аргументы бессмысленно разбирать в отрыве от конкретных произведений. Да и насколько вообще уместен такой разбор для искусства эпохи постмодерна? Ведь чувственное в нем дороже рассудочного, дискуссионное лучше однозначного, индивидуальное важнее коллективистского и уравнительно-строевого. Сам Церетели на словах не разделял установки постмодернистов. Скажем, в интервью газете «Культура» он настаивал, что иерархия культурных ценностей никуда не делась и что художник погибнет как творец, если разучится беседовать с вечностью. Однако все самые яркие работы скульптора вполне укладываются в эстетику мирового постмодернизма. Эклектика, кич, провокация, игра с масштабом — что это, если не он? А раз так, то критика его работ в категориях композиционной гармонии, уравновешенности и масштабности здесь попросту неработоспособна. Высмеивая ту или иную постройку эпохи капиталистического романтизма, мы порой вменяем авторам отсутствие базовых чувств и понятий. Но в постмодернизме нестандартность, спорность и одиозность чаще всего признаки сознательной борьбы с эстетическими нормами. Иными словами, это не баг системы, а ее фича. Можно бесконечно дискутировать, насколько уместны такие объекты в городском пространстве, однако все они – материальные свидетельства тех полутора десятков лет, когда подобные авторские жесты просто были возможны. Ни до, ни после мы не можем вообразить себе появление чего-то подобного, равного в удали, творческой независимости и, порой, добром сумасбродстве. Эти памятники и здания в полной мере отражают либеральный дух своего времени с присущими ему свободами – совести, самовыражения и художественного вкуса. Возможно, именно поэтому сегодня мы все реже принимаем их за символы градостроительного произвола и все чаще, парадоксальным образом, за свидетельство нормальности. Вы слушали Радио Медуза. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, в Телеграме, в приложении Медузы, которое работает в России без VPN, а также на Ютубе. Подписывайтесь на YouTube-канал Медузы, поставьте лайк, оставьте комментарий. Все это поможет другим слушателям и зрителям нас найти. Кроме того, YouTube – это безопасный способ поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.